верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Вторник, 22 июля, 19 часов 6 минут, радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, я Юрий Буткин, всем добрый вечер. Программа «Баррикады», наши гости, Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Павел Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократические выборы». Игорь Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня было заседание Совета Безопасности Российской Федерации, большое заявление президента России прозвучало в начале заседания Совета Безопасности, и... Первый вопрос. Собственно, ради чего его собирали сегодня, с вашей точки зрения, Павел Данилин?
Очень важно было проговорить с людьми, что никакой истерики и паники быть не должно. Что да, действительно, у наших соседей происходит черт знает что, но при этом у нас в целом ситуация вполне адекватная и вполне нормальная.
То есть, когда объявляют заседание по поводу целостности и в самом начале говорят, проблемы с этим нет, вот это и есть главное заявление?
Да, главное было успокоить многие кластеры общественные. В первую очередь это кластер либералов. Во вторую очередь это кластер националистов, потому что первые уже примеряли на себя арестантские робы, а вторые шили на себе френчи Сталина. И надо было дать какой-то, собственно, сигнал обществу, что ни того, ни другого быть не должно, что мы живем в нормальной стране. А этот месседж, он касался, безусловно, 99,9% населения нашей страны.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин, заместитель председателя партии «Демократический выбор» Игорь Дранин. Вы же либерал?
Да, я себя считаю либералом.
Ну, то есть вы тоже уже готовились стать арестантом?
Знаете, сейчас, мне кажется, довольно многие на себе примеряют такую судьбу, потому что думать и говорить то, что ты действительно думаешь, в нашей стране опасно.
Я легко делаю это.
Ну, хорошо. Игорь Драндин, вы готовы вот так вот то, что думаете, говорить? Вот по поводу сегодняшнего заседания Совета Безопасности. Ради чего оно собиралось?
В Кремле и у Путина паника, Путин безумно нервничает. Он явно немножко не в себе, его ночные выступления назвать... адекватными мне очень сложно. Сегодняшнее заседание Совбеза было анонсировано и явно сделано не специально и не спонтанно, как нечто такое экстренное. Все ждали чего-то плохого, потому что от Путина уже давно никто ничего хорошего не ждет, даже в Кремле, даже его соратники.
Когда вы говорите, все ждали, вот господин Данилин явно этого не ждал.
Я выражаю мнение, что большинство людей, которые интересуются политикой,
из вашего социума.
Не только из моего социума, и из вашего тоже, поверьте. Люди ждали сегодняшнее заседание, так сказать, с учащенным пульсом.
Но вы-то чего ждали от этого заседания? Как вы понимали, для чего это?
Я ждал всего чего угодно, любых заявлений, даже там вплоть до того, что необходимо оказать военную поддержку. Все, что угодно Путин мог сделать.
Хорошо.
Путин мог включить заднюю.
Окей, что получилось тогда?
Не получилось ничего. Сегодняшнее выступление Путина было ровным счетом ни о чем. Он не сказал ничего нового, он никого не успокоил, он никаких корректив, никаких серьезных каких-то вещей в политику не внес. Все осталось так, как и было. Он пообещал, может быть, я повлияю на вот этих вот людей, которые там воюют и самолеты.
Не может быть, а я повлияю.
Он сказал, мы сделаем все возможное.
Вот именно.
Но мы это слышим уже давно.
Хорошо, Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Это прямой эфир. С телефонами у нас проблемы, но можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через сайт «Говорит Москва». Можно писать через твиттер «Говорит МСК». Вот через смс-портал 937 уже написал, что, Данилин, сдаете Новороссию?
Вы знаете, вот мне крайне не нравится этот подход. Вот вы сдаете Новороссию, Путин сдал Новороссию, Путин сдал Камрань, Путин утопил мир. Это я напоминаю еще страшилки времен начала 2000-х годов. Вот для начала, так давайте определимся, Новороссия пока что никем не признана. И на данный момент юридически она является частью Украины. На данный момент.
Юридически ее вообще не существует.
Вот, нет, юридически Новороссия, как таковая, вот это ЛНР и ДНР, это входит в часть Украины. Да, не, она не признана никем, но она уже существует как де-факто реальность.
Если мы говорим, что она не признана, значит...
В принципе, вчера вот мы видели малазийский
спецпредставитель,
относился к Бородаю как его высокопревосходительству, то есть как к руководителю государства. Но как бы там ни было, в настоящее время ситуация, которая происходит на Украине, происходит на Украине. И говорить о том, что мы что-то сдаем или не сдаем, это по меньшей мере подло после того, как мы видим, насколько осуществляются действия добровольцев эффективно, насколько эффектно идет оборона Донбасса и Луганска.
Но подождите,
говорить о том, что дни... кто-то сдает что-то, это
последние
значит...
Последние дни все иначе, говорят, после аварии все поменялось.
Ну, безусловно, украинская военщина наступает, хунта подтянула войска и прочие там национал-предатели в виде этих самых бандеровских полчищ наступают, но... Говорить о том, что мы что-то сдаем, это значит просто не видеть реальности. Это бессовестно.
Так, Денис 21 пишет, тоже считаю, что выступление ни о чем. Стандартные фразы, у нас все хорошо, экономика растет, зарплаты растут, все прекрасно. Я вот не знаю насчет вот этих фраз, звучали ли они сегодня. 983, то, что происходит у соседей, может перекинуться и на нас. Вот. Ну и многие обвиняют вас, господин Драндин, в том, что это больше похоже на истерику, то, что вы говорите.
А почему это похоже на истерику? Я не совсем понимаю. Похоже на истерику то, что сейчас делает Владимир Путин, собирает экстренное заседание совбеза, на котором он говорит банальные вещи, которые он и так ежедневно говорит. Даже, нет, даже пропаганда российская жестче выступает, чем сегодня выступил Владимир Путин.
Когда господин Данилин в самом начале говорил о сегодняшнем выступлении Путина, он достаточно четко и убедительно сказал, что, собственно, прозвучало. Или этого не звучало?
А что там прозвучало нового? Там не прозвучало ничего нового.
Про закручивание
нового.
Гаек там не было?
Про закручивание гаек уже говорят последние лет 10, что мы не будем ничего закручивать, но при этом их закручивают ежедневно.
Это Игорь Дранин, Павел Данилин, на это многие обратили внимание. Ну, гайки-то уже закручены, куда их закручивать дальше?
Знаете... Абсолютно свободно мы сейчас общаемся с Игорем Драндиным, я не хватаю его за горло, он не бьет
хватает,
меня по
это
лицу.
Правда.
Вот, мы выступаем в прямом эфире, насколько я понимаю, слушатели нас могут слышать. На днях скончалась Валерия Новодворская, там десятки людей вышли провожать ее в последний путь, никто их не хватал, не арестовывал. У нас издаются оппозиционные газеты, у нас издаются, между прочим, 42 тысячи зарегистрированных СМИ, не говоря уж о блогерах, которые пишут все, что угодно, радио «Эхо Москвы», которое делает такие вещи, что у меня просто волосы дыбом встают. И после этого, в принципе, вот в нормальной цивилизованной демократической Америке такие СМИ просто банальным образом закрывают, а редакторов таких сажают или увольняют.
Но подождите, когда вот, вы говорите...
И после этого нет, вы секунду. Говорите, у нас закручены гайки?
Нет, подождите. То есть ведь те, кто говорит о закрученных гайках, они говорят, мол, такие законы, которые приняты в последнее время, особенно в Российской Федерации, в других странах не фигурируют.
Это неправда. Давайте так вот честно посмотрим правде в глаза, да, и скажем, что законы о митингах, принятые у нас, гораздо более либеральны, чем в Германии, чем в Соединенных Штатах Америки, чем в Великобритании, чем во Франции. А если у нас вот как бы вот запретили бить милиционеров на митингах, и это кошмар, какой ужас, ну извините. Извините, мне такая демократия не нужна, когда милиционеров можно бить. Мне нужно, чтобы милиционеры меня защищали.
Это Павел Данилин, Игорь Драндин. Закат пишет вам через Твиттер. Господин Драндин очень возбужден, но большинство людей все-таки поддерживают президента. Мы верим людям, которые вернули Крым. Это взгляд Заката.
Ну, нет ничего, знаете, вот сейчас нет ничего удивительного, что у Путина подскочил рейтинг. Потому что альтернативной точки зрения ее не существует. Существует одна точка зрения, которая из каждого утюга распространяется. И это просто эффект, который, ну, легко объяснить, что у людей нету полной картины мира, люди живут в какой-то параллельной совершенно реальности, и они действительно вот сейчас думают так. Но, понимаете, это все внутренний мир внутри России. На самом деле вещи, которые сейчас вот, нас окружают, они совсем другие. И Путин это прекрасно понимает. Поэтому то, что он сейчас нервничает и не знает, что делать.
Нет, подождите, это очень, если он это прекрасно понимает, зачем ему нервничать?
А что он понимает? Он не знает, что делать дальше. Он загнал себя в тупик. Что,
его же все поддерживают.
Что,
и вы только что об этом говорили.
У него сейчас выборов нет, выборы еще не скоро. Что будет через пару лет, никто не знает.
Альтернативной точки
зрения... Путин прекрасно понимает, что будут проблемы с экономикой. Не надо думать, что,
он говорит
что санкции...
об этом и сегодня.
Что санкции, которые введены, еще будут очевидно введены, что никак они не повлияют на экономику России. Не стоит быть такими наивными. Не стоит полагать, что присоединение Крыма не сожрет доходы населения, а доходы населения, они прямым образом влияют на рейтинг, который может обвалиться уже в сентябре, ну или через годик.
Так, или в сентябре, или через годик. Игорь
Драндин, ну, Павел Данилин, ближе прошу. К выборам, естественно.
Ну, а что мне говорить?
О чем? Вот по этому поводу. Ведь об экономике тоже Путин сегодня говорит.
По этому поводу. Ну, вы знаете, я видел сегодня прогнозы либеральных экономистов, в том числе, кстати, из группы Кудрина, о том, что Крым нам обойдется как Олимпиада. Да, господи, я готов 10 олимпиад оплатить, главное, что Крым наш. И практически 99% населения, я уверен, со мной согласятся. Крым наш, 2 миллиона русских людей вернулись к нам в лоно русской цивилизации, и за это заплатить всего лишь одну олимпиаду, да это копейки.
Нет, ну,
я, подождите. Между прочим, проводил в свое время исследование, запросил у ФОМа опрос по поводу того, готовы ли люди платить эти деньги. Я взял эти деньги, разделил их на годы и разделил их на месяцы, государственные расходы. Получилось 7 рублей в месяц. 7-8 рублей в месяц. Ну, и мы задали людям, вы готовы платить 8 рублей в месяц?
Да, они больше готовы
платить. Они готовы. Готовы,
но,
были.
Но возникает другой вопрос. Когда все, что вы говорите, это демагогия.
Почему?
Вы делите какие-то хорошо, деньги на какого-то человека.
Я не против.
Если
я вам привел данные соцопроса,
вот
вы говорите, это демагогия.
Вот
вы не верите этому соцопросу.
Вот есть человек, его доход снижается на 20%. Для него это существенно.
Ну, давайте подождем, пока этот доход снизится. Давайте
по разделениям говорить.
Давайте подождем, пока эти доходы снизятся. Давайте не будем пугать людей тем, что они когда-либо снизятся. Это, во-первых.
Нет, а почему? Правду-то надо людям говорить. Ну, если у них правда снизится
доходы. Я, честно говоря, не уверен, что людям надо говорить, что вот завтра у вас доходы снизятся на 20%. Вон на Украине почему-то взяли и прислали им жировки на 45% больше за один день. И ничего, все нормально, никто их ни о чем не предупреждал. Мы говорили, что они в Европу входят. И вот на следующий день им жировочки прислали. Все нормально. Но... Вы знаете, я о чем хочу сказать? Когда мой коллега говорил о том, что вот здесь у него все хорошо, а снаружи у Путина проблемы. А я с ним согласен абсолютно. Да, действительно, у Путина есть внешний контур, где есть проблемы. Если президент может нас, как нацию, ограничить, оградить от этого внешнего контура, от этих внешних угроз, и вообще заставить нас забыть о том, что эти внешние угрозы
внешний
существуют...
Внешний контур – это в принципе угроза?
Ну, по большей части, да, за исключением нескольких государств.
То есть нас оградить такой берлинской стеной?
Зачем берлинской стеной? Нет. Тем, что мы просто банальным образом не думали об этом. Ездили в свою Турцию, отдыхали бы там, ездили бы в Египет, отдыхали там, захотели в Рим поехать, в Рим бы съездили, отдохнули. Но при этом совершенно не думали о том, как они к нам относятся политически, и как они там собираются с Путиным разборки
устраивать. Но Путин как раз сегодня говорил о том, что мы должны думать об экономике с точки зрения зависимости нашей экономики от того, что за пределы.
Мы?
За границей.
Мы?
Да.
Мы это кто?
Наша вот экономика.
Рядовой Вася Пупкин, работающий на заводе, не должен об этом думать. Рядовой Вася Пупкин, который
Путин
работает
должен
на
думать.
Заводе, должен думать о том, как ему правильно стачать деталь, и не дай бог не ошибиться при переводе стрелки в метро. Вот о чем должен
Путин Вася. Должен думать.
А Путин обращался в этот момент к элите. К элите, что элита должна об этом тоже думать. Вы знаете, у Путина там много планов было. Во-первых, это, конечно, успокоить элиту в первую очередь, потому что ведь эти терки же, они идут в элитах в первую очередь, а не у рядовых граждан. Рядовым гражданам-то идти на фронт никакого желания нет, даже там, несмотря на то, что кто-то слил или не слил Новороссию. А вот в элитах есть, да, группы войны, группы мира, группы паники, группы истерики.
Это Павел Данилин, директор Центра политического анализа, Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». 994-й тут пишет, что готов отдать 20%. Неправда, пишет ничего 20%. 20% за Крым, еще 20%, правда, за Аляску требует.
Ну, пускай отдаст свои деньги, а очень многие люди, у которых не такие большие доходы, пенсионеры, а я думаю, они не готовы отдавать свою маленькую пенсию на Крым. Вот сейчас вот только что Данилин замечательную вещь сказал. Ну, во-первых, он уже Турцию назвал своей и предложил туда отдыхать, ехать, почему-то не в Крым, как-то непатриотично с его стороны. Вот. И разделил людей на какие-то
мелочно,
касты.
Есть
элита, он сказал, что Путин обращался к ней, да. А есть все остальные такие Васи Пупкины, которым думать не надо. Я, честно говоря, было очень удивлен такое слышать от человека,
еще
который...
Еще более мелочно, вы знаете.
Это не мелочно.
Так переиначить мои слова, это надо не уметь. Господа. Зачем и к чему? Вот непонятно. Чего вы от этого хотите добиться?
Понимаете,
все же было очевидно и понятно. Я говорил о том, что месседж, который обращал Путин, был обращен к элите и к рефлексирующей интеллигенции, а не к обычным людям, которым плевать абсолютно на все эти истерики и терки, которые идут в соцсетях и в элитных кругах.
Совсем не так. Я прошу прощения. Вокруг Украины обсуждают почти все, наверное, процентов 80 ей интересуются. И так или иначе, они думают и о ней говорят. Эта проблема людей волнует.
И все-таки, смотрите, один за другим люди пишут про Крым. 380, 7 рублей в месяц, да только у меня забрали пенсионное отчисление за 14 год, а это совсем не 84 рубля в год. 532, мои доходы снизились, не дали привычную полугодовую премию, сказали, забудь, у нас теперь есть Крым. Вот этих людей сегодня успокаивали, господин Данилин?
Вы знаете, я не уверен, что я смогу этих людей успокоить, да, но что касается пенсии, между прочим, мы задавали вопрос, этот именно Центр политического анализа, когда пошли все эти вот разговоры о том, что пенсии направлены на Крым, да, мы задавали вопрос, собственно, в пенсионный фонд. Нам был однозначно дан ответ, что никаких пенсионных накоплений граждан, которые идут сейчас на выплату пенсий, на Крым не направлено. Поэтому вот в данный момент, конкретно сегодня, люди, получающие пенсию, ни копейки на Крым не отстегнули. Вот. Что касается будущих доходов, то это возможно. Это возможно, да, но об этом давайте говорить в будущем, когда это будущее настанет.
Теперь 42-й пишет Игорь Драндин. Иногда кажется, что на данном этапе, если бы президентом был не Путин, то гражданская война была бы сейчас не на Украине, здесь, в России.
Я так не думаю, что у нас была бы война, если президент бы был не Путин. Кстати говоря, это одна из таких вещей, которую наша пропаганда использует очень умело. Ну, это стандартный такой шаблон, который раскручивается. Вот кто, если не Путин? Кто, если не Вася? Примерно то же самое было в Москве. Кто, если не Лужков? Большинство жителей Москвы не верили, что может быть кто-то другой на посту мэра, кроме Лужкова. Оказалось, вполне себе может. Кто, если не Путин? Я считаю, что страна у нас состоит из огромного количества умных и талантливых людей, и людей, которые лучше и умнее Путина, они есть.
То есть доверие, из кого выбирать. Доверие Путина, о котором говорят, 83%.
Я как раз считаю наоборот. Вот давайте посмотрим, что сделал Путин.
Нет, вот это доверие, о котором говорят статистики.
Доверие в несвободной системе, когда у нас у людей нет объективной информации, нет свободных независимых СМИ, все эти цифры, это все ерунда.
Это Игорь Дранин, Павел Данилин. Как вы относитесь к цифре 83%, по-моему, последняя?
Ну, вы знаете, учитывая, что она выросла с 49-52, то это, конечно, грандиозный рейтинг доверия, но, понимаете, я вот лично был в Крыму во время референдума, я выхожу на Симферопольскую площадь центральную, около Дома Советов их, и вижу вот этих людей, они плачут, стоит женщина, ей, наверное, лет 50, у нее плакат висит, написано на плакате «Россия, как долго мы тебя ждали». У меня просто реально тоже слезы на глаза наворачивались от тех криков «Ура, Россия!» и того количества флагов России, которые вздымались в тот день над Симферополем. Поэтому думать о том, что, например, в Крыму там у Путина рейтинг 90%, и это ах, много, я бы не стал. Да, там реально такой рейтинг. В регионы приедешь, да, ну, иногда поменьше, да, к 80%, к 75%. Вот. Какой рейтинг Кавказ дает, я не знаю точно, и там вообще замеры проводятся или не проводятся. Судя по последним исследованиям, которые, опять же, Центр политического анализа под моим руководством заказал у ФОМа, к Путину обратно вернулась Москва. Потерянная в 2010-2011 году Москва вновь вернулась к Путину. А это дорогого стоит, знаете ли.
И вот от имени большинства, как бы закат спрашивает, господин Драндин, ответьте прямо, мы Крым должны отдать?
Речь об этом не идет. Я считаю, что Крым — это не теннисный мячик, который можно туда-сюда бросать. Этот вопрос вообще довольно просто издевательски звучит. Послушайте, вот вы только что сказали про слезы людей, которые вы там видели. Я бываю в регионах и вижу... ту разруху, которая там, вижу то, вот то воровство и его последствия. И мне у самого слезы на глазах появляются, потому что я понимаю, что нужно тратить деньги не на какие-то эффектные мероприятия, не на какой-то пиар Владимира Путина и увеличение, и накачивание его рейтинга. Нет, я говорю не об этом. То, что деньги тратить нужно на Россию, вначале наведите порядок в своей стране, на своей территории, чтобы люди здесь жили достойно, чтобы уровень жизни здесь был не хуже, чем в Европе.
Ну, а русских там пускай режут.
И после, да? по поводу русских, а русских в Чечне не режут, а русские в Узбекистане, русские в Узбекистане, в Туркменистане не страдают.
И в Туркменистане
вы посмотрите процент русского населения в Чечне, и как он уменьшался. Ну что вы говорите глупости? Люди не идиоты, которые нас слушают, все это знают.
Люди не идиоты, и они знают, что в последнее время население русское, население Чечни растет после геноцида, который там прошел в 90-е годы. Нынешняя ситуация намного лучше. Люди туда нормально могут даже ездить, чего, в принципе, не было при дедушке Ельцине. Вот. Но, собственно, здесь спорить-то не о чем. Вы говорите, русские в Узбекистане, в Таджикистане. Вы вообще знаете о том, как они там живут, да?
А знаете,
и много ли их там осталось, да? Вот. А в данный момент мы имеем в виду конкретную ситуацию, когда русских режут на Украине. И эта угроза была для Крыма. А вы говорите, не надо заниматься всякой ерундой. Ну, то есть это, по-вашему, ерунда. Вас спросили, давайте отдадим Крым обратно. Вы говорите, нет, Крым не мячик. А русских пускай режут, получается. Там...
Павел Данилин говорит,
если страшно. Вы придете хотя бы один случай, чтобы русских резали на Украине, я с вами соглашусь. Ну, сейчас занимаетесь враньем и демагогией. Никакого ущемления прав русского населения не было.
Подождите,
все это полная
русский
фантазия.
Русский язык не запрещали, православных храмы не закрывали, православных священников не избивали, ничего этого не было.
Русский язык не запрещали, все, кто на Украине разговаривал на русском языке, на русском языке и разговаривает.
Если... Вы живете в альтернативной стране.
Да, я в отличие от вас, был в Украине.
Не на Украине, а в Украине.
Я говорю, как мне больше нравится. И на Украине, и в Украине.
Как говорят
от этого ничего
русский
не
язык допускает и тот, и другой вариант.
Люди там разговаривают в Киеве, и в Донецке я тоже был на том языке, на котором им удобно разговаривать.
Вы сейчас на Майдане выйдете и по-русски поговорите.
Я был на Майдане буквально там пару месяцев назад. Разговаривал там с людьми из Ивано-Франковской области на русском языке.
Слушайте, ну вы же были в делегации вот этих национал-предателей, вас окружали люди из правового сектора, и, естественно, вас никто там не трогал. Нет, там же было, у вас на лбу было написано, мы национал-предатели, с нами можно.
Господа,
мы приедем в Россию, все это дело будем...
У вас разыгралась фантазия, вам
давайте
нужно
без фантазии.
Сказки писать.
Давайте без фантазии. Господин Данилин, Денис 21-й спрашивает, вот вы говорите о притеснении русских, но вот он утверждает, что в благополучном Татарстане притесняют русских, заставляя их учить татарский язык, и тем самым нарушают права русских.
Ну, в принципе, Татарстане у нас двуязычная республика, да, Татарстан – это республика.
Так, а если Татарстан...
Федерации.
Господин Драндин.
В Татарстане есть правило, по которому есть первый секретарь татарин, есть второй секретарь, обязательно русский. В Татарстане, если вы в Казань приедете, вы увидите, что ходят менты подвое, русский и татарин. Это правило. Это правило, если вы живете там, а живете, в принципе, там хорошо, и не хотите учить при этом татарский язык, ну, есть вопросы к вам. Не, можно, конечно, кичиться русским шовинизмом, да, давайте так все...
Не то же самое было на Юго-Востоке.
Нет, не то же самое, там никакого двуязычия не было. Там никакого двуязычия не было. В том-то и дело, что там сначала разрешили русский язык как местный язык, а потом, когда произошел Майдан, вышел Тигнибок и сказал вместе со своим Ярошем и Яценюком, а давайте-ка запретим русский язык, как даже местный. То есть его нельзя использовать в общении официальном на местном уровне.
Павел Данилин, директор Центра политического анализа, Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор».
Ну, послушайте, по поводу всякой вот этой вот ерунды, вышел Ярош и Тигнибок, и что-то там решил запретить. Смотрите, какая реальная картина в Украине или на Украине, как вам больше нравится, мне не жалко. Давайте посмотрим результаты президентских выборов, и вы увидите, что Ярош набрал в районе стат погрешности, никакой поддержки у Яроша нет, и ничего бы он там бы из своих предложений бы реализовать не смог, не может и вряд ли сможет. Это просто выдуманный миф нашей пропаганды. А по поводу итогов выборов, еще раз, на Донбассе победил действующий президент Украины с хорошим отрывом. не с таким гигантским, как в Киеве или где-то еще, но с достаточным. Почему другие кандидаты, которые ближе, как вам, возможно, кажется, к тем, кто там сейчас воюет, не набрали вообще толком ничего?
Непонятно только одно, почему вы говорите на Донбассе. По-русски надо говорить «в Донбассе». Ну уж если на то пошло. Это программа «Баррикады». Павел Данилин с нами, директор Центра политического анализа. Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». 19:30. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», говорит Москва, 94.8 FM, я Юрий Будкин, мы продолжаем. Сегодня на баррикадах Павел Данилин, директор Центра политического анализа и заместитель председателя партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Президент России Владимир Путин заявил, что ни военной угрозы, ни угрозы суверенитету или территориальной целостности страны на сегодня нет. Это заявление Путина, которое он сделал на заседании Совбеза России. Присоединяйтесь, телефоны работают, 495-й код, 7373948, но прежде, каждому из вас есть по смс-ке. 55-й Павлу Данилину. Кроме возврата Крыма, за 15 лет похвастать нечем. Экономики нет. Ветераны войны мрут в нищете на фоне пышных салютов в День Победы. Средний класс отсутствует как таковой, а денег на Олимпиаду не жалко только тем, кто греет руки на бюджетных деньгах. Вот так мы живем.
Ну, наверное, он не смотрел Олимпиаду, где мы заняли первое место. Ему неинтересно это. Это я не против. То есть, кроме Крыма ничего не было. Наверное, он не знает о том, что все, подчеркну, все действительно служащие Министерства обороны в звании офицеров получили жилье. Наверное, он об этом не знает. Наверное, он не знает, какие зарплаты сейчас у наших военных, да? Тоже, ну, бывает такое. Человеку неинтересно знать о том, в какой стране он живет. Ну, да, пускай он выйдет на улицу, откроет глаза и посмотрит на машины, которые там ездят хотя бы для начала, прежде чем рассказать о том, что у нас ничего не изменилось.
Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Игорь Драндин, 510-й вам. Путин восстановил страну после разрухи, куда ее вергли, по сути, ваши единомышленники, которые заодно и Советский Союз разрушили. Почему бы не сказать ему просто спасибо?
А я не считаю, что страна восстановлена после разрухи. Если выехать за пределы Москвы, то вы увидите, что как было, так и все осталось. Например, я могу даже судить по тому месту, где я сам вырос, это Московская область, совсем рядом с Москвой. Как ни удивительно, при Советском Союзе люди там жили лучше, и качество жизни было выше. Сейчас, ну, все, что можно, уже разворовано, разрушено, нет дорог, никто этим не занимается, у людей отбирают землю. В общем, полный кошмар и беспредел.
Так разве не из-за либералов Советского Союза нет?
Это происходит в путинской России. В путинской России все это происходит. Причем здесь либералы, не либералы.
Нет, ну вы сравниваете просто с Советским Союзом.
Я сравниваю с тем, что происходит в путинской России, что было до Путина.
Скажите, сколько вам лет, спрашивает 112?
Нет, 34 года.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира в 495-м коде. Господа, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай зовут.
Да, Николай, вы в эфире.
Да, я хотел бы вот что сказать по поводу русских на Украине, которых не убивали. 93-й год, Феодосия, я там лично был. Резали татары русских, как поросят. Поэтому там собеседник, который говорит, что там русских никто не обижал никогда на Украине, пусть сначала проверит эти данные.
Хорошо, господин Драндин.
Ну, надо эти данные действительно проверить, потому что заявить то, что там кого-то резали, и не привести никаких доказательств, ну, это, мягко говоря, безответственно.
Денис 21-й спрашивает, господин Данилин, а нам что, стало легче жить от того, что Россия заняла первое место по медалям на Олимпиаде?
Ну, а ему не стало легче жить, мне стало.
475-й пишет, в Чеховском районе Московской области побывал, там все нормально, господин Драндин.
Ну, если интересно, я могу показать, как там все нормально, мне не сложно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, из Московской области.
Да, Сергей.
Мне вот интересно, как Путин мог развалить все заводы, которые развалили уже после Советского Союза, вот наши. Вот, например, на Володарке была большая текстильная фабрика. На весь Союз она была на втором месте по производству. И ее развалили до Путина. Как он может говорить, что это путинская Россия развалила, можно сказать, весь колхоз?
Игорь Драндин, прошу вас.
Начнем с того, что если какое-то производство перестает существовать, оно разваливается, то есть объективные причины. Видимо, конкурентоспособность этого предприятия была не очень хорошая. И оказалось, что товар из Китая или откуда-то еще лучше, дешевле и пользуется большим спросом. Почему при Владимире Путине его мегаэффективная команда, как он сам говорит, не восстановила данный завод, данную фабрику или что там? Вопрос нужно задать действующей власти.
Хорошо.
Что отвечают?
А Денис 21 пишет: Даниле, ну понятно, легче жить стало, потому что за пропаганду теперь Кремль платит огромные деньги, в отличие от простых работяг.
Ну, он-то в мой карман, наверное, залезал, ему виднее.
Алексей Климов, в свою очередь, через Твиттер пишет: а, собственно, господин Драндин, а вы-то чем зарабатываете? Какая запись у вас в трудовой книжке?
Моя запись в трудовой книжке, я работаю в российской компании, занимаюсь разработкой информационных систем, работаю уже много лет, первый раз я вышел на работу официально 18 лет в день рождения.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Московская Прошу. Область. У меня один вопрос, собственно, и к Игорю. Почему его горячо любимое либерально-демократическое правительство наше, которое зачастую действует вразрез и абсолютно противодействует Путину, наш фонд национального благосостояния держит на Западе под 1.5-2%, и в то же время привлекает из этих же самых банков иностранные инвестиции под 5-8%. Кто пилит эту разницу?
Понятно.
Ну, Я не считаю, что в правительстве сейчас сидят либералы-демократы. Это скорее некомпетентные люди, ностальгирующие по совку, я бы это так назвал, которые совершенно ни в чем не компетентны, и людей, которые в чем-то разбираются, они в себе, в команду стараются близко не пускать. Почему они держат деньги за рубежом? Ну, так спросите у них, зачем вы мне этот вопрос задаете.
Это Игорь Драндин из партии «Демократический выбор». Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Скажите, Павел Викторович, вы видите конфликт между президентом и правительством?
Вы знаете, когда был 2011 год, и когда мы готовились к выборам, вот тогда действительно был конфликт между группами, окружающими Медведева, тогдашнего президента, и группами, окружающими Путина, тогдашнего премьер-министра. А говорить о том, что сейчас есть конфликт, нет. Какой может быть конфликт между системой, где есть лидер, да, и где есть подчиненные лидера? Другое дело, что по ряду вопросов, да, правительство занимает позиции, отличные от позиции, которые высказывает Владимир Владимирович. В частности, это было по возвращению зимнего времени, это было по реформе высшего образования. Вот. Это по целому ряду вопросов есть такое расхождение, но в глобальных вопросах они обычно едины. Я просто хочу напомнить, почему слетел Кудрин. Да? Казалось бы, либеральный Дмитрий Анатольевич Медведев уволил Кудрина за то, что тот жестко оппонировал идеи об увеличении расходов на ВПК, то есть военно-промышленный комплекс. Из-за этого был уволен, как тогда считалось, лучший министр финансов. Это сделал Дмитрий Анатольевич Медведев. Владимир Путин согласился с этим решением. Расходы на ВПК растут. И в течение разумного периода, насколько я помню, до 2021-2022 годов достигнут 20-25 триллионов рублей.
7373948495 код. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
А, добрый день.
Да, как вас зовут?
Зовут меня Владимир.
Прошу, Владимир.
Чех, просто разговариваю. Смотрите, что хочу сказать по поводу того, что русские там убивают на Украине. Я сам в Западной Украине. Это все ложь. Ко мне родственники приезжали с России, потому что я женат на русской. Никто такого не было, не обижает. Это вообще бред полный. И все было хорошо вот, ну, до этого конфликта. Я вообще-то никакую сторону не принимаю. Ни киевскую, потому что киевскую власть тоже никто не любит, даже на Западе. Но сейчас просто как бы это идет такое объединение, потому что вот так обидели там, да, вот напали. Ну, такая идет в Киеве. Разговоры идут. Вот. Ну, это все как бы наигранное вот, политиками. Это
понятно. Первое.
А еще хочу сказать кое-что.
Коротко.
По поводу того, что
Владимир Владимирович там, это самое, типа, там ничего не делает. Ну, это все ложь, я в Москве 98 года видел, что при Ельцине творилось, что сейчас творится. Во многое в лучшую сторону все поменялось, это раз. Единственное, что просто в глубинках, ну, вот, чиновники, конечно... воруют тоже, зарплату не задают, обманывают.
Ну, понятно. На местах еще есть какие-то проблемы. Господин Данилин, не убивают русских?
Ну, я, наверное, имею альтернативное зрение. YouTube выкладывает альтернативные ролики для Москвы и для Западной Украины, поэтому я не буду комментировать эти утверждения.
Тогда дальше, господин Драндин. Смотрите, при Путине-то стало лучше. Даже человек Западной Украины это видит.
А что стало лучше при Путине? Было бы здорово, если человек это уточнил. Я вижу сейчас запредельную коррупцию. Стало лучше, цена на нефть стала выше. Да, стало лучше. Эффективность расхода денег, которые поступают в бюджет, резко снизилась, коррупция увеличилась. Что будет дальше со страной, совершенно непонятно.
Теперь дальше. Сегодня, когда Путин выступал на заседании Совета Безопасности, он сказал, опираясь на гражданское общество, ну и дальше вот говорил по поводу закручивания гаек. Господин Данилин, а у нас есть гражданское общество сейчас?
Ну, на днях я, например, участвовал в митинге «Славянский полк». Это митинг поддержки людям, которые как добровольцы сражаются в Луганске и Донецке. Было жарко, было 32 градуса, это было на 905 года, недалеко отсюда. Вышло где-то около 120 человек, женщин много было, в основном женщин, конечно.
Ну, то есть никто не вышел?
Ну, 120 человек в 30 градусов. Много это или
15-миллионной мало? 15-миллионной
Москве. Много это или мало? Наверное, мало. Вот, в принципе, потенциал мобилизации... Ну,
гражданское общество — это не только те, кто выходят на митинги.
Потенциал мобилизации большой. А желание что-то делать, что-то говорить и высказываться, ну, недостаточное. Пожалуй, я бы делал бы ставку на существующие профессиональные объединения общественные.
А, господин Драндин, опираясь на гражданское общество, оно есть? Есть на что опираться?
Смотря кого в виду имел Путин. Если он имел в виду своих, свою есть лояльную группу по танцовке... Нет, секундочку. Если он, у нас, видимо, немножко разное гражданское общество. Если он опирается на ту условную свою подтанцовку, которая ему поддакивает и подпевает везде... И ее именно считают гражданским обществом. Ну вы сами говоря, понимаете, вы сами понимаете, что это лицемерие, к сожалению. Uh-huh. Если смотреть на гражданское общество, на активных людей, которые не боятся и смело высказывать свою позицию, то говорить о том, что Путин готов на него опираться, это лицемерие. Нет. И издевательство.
Мой вопрос,
потому что Путин делает все, чтобы его лишить.
Я понимаю.
Нет,
но мы сейчас говорим о другом.
Если говорить,
если нет?
Ну, я отвечаю на ваш вопрос. Если говорить,
вы сказали, что есть подтанцовка.
Ну, это разные вещи. Ну, потому что, что он имел в виду, мне непонятно. Потому что, ну, ведь я вижу, вот, например, в минус 25 градусов зимой в феврале вышло 150 тысяч.
Я задал вам вопрос, оно есть или нет?
Я считаю, что вот эти люди, которые готовы выходить и не бояться, это гражданское
общество. Но их так же мало, как те, о которых говорил господин Данилин.
Ну, как мало? А когда 150 тысяч выходит в минус 20 в феврале, это немало.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Это интернет. Мы слышим. 7373948. Издалека звонили. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Олег зовут. 50 лет. Вот. Было ярым противником Ельцина. И теперь и как бы и Путина по наследству тоже был противником. Но теперь вот сам с Подмосковья, город Ступино, вижу, как расцвел город. Строятся новые предприятия, строятся новые дорожные развязки. Коррупции стало гораздо меньше, стало бизнес проще вести. Полиция забыл, когда последний раз останавливался. О чем там говорит тот молодой человек, я вообще не понимаю.
Ну хорошо, господин Драндин, молодой человек.
Я хочу съездить в этот город Ступино, посмотреть, где же рай на земле. Оказывается, в городе Ступино рай. Вот надо вот узнать обязательно.
Господин Данилин, смотрите, как еще примерно о том же пишет 71-й. Складывается ощущение, что вдруг все слушатели стали пропутинскими, а раньше было наоборот. Вы как это объясните?
Знаете, странно. Обычно на вашем радио и на предшественнике мою позицию никогда не разделяли.
Обычно я всегда был в меньшинстве. Что сегодня случилось, я даже не представляю.
Ну, а вы не можете это объяснить?
Ну, в принципе, если мы говорим о бытовых вопросах...
Это да, что, просто из-за Крыма?
Я бы, например, с господином Драндиным бы в корне не согласился. Накануне я приехал из Рыбинска, это Ярославская область. Вы знаете, закрытый городок был при Советском Союзе, спецобеспечение, хорошо работавшие заводы. Сейчас не хуже, чем было в СССР.
То есть не из-за Крыма, а потому что в ступени одно...
Да, там открываются новые предприятия, там немерено кафешек, работают все те заводы, которые работали тогда. Да, посадили мэра, это плохо. Это плохо, но посадили за коррупцию. Опять же, если мы говорим о борьбе с коррупцией, может быть, это хорошо. Очень симпатичный городок, новые дома, новые предприятия, и частный бизнес развит. И он открытый теперь. И Севастополь теперь открытый. Понимаете... Можно много искать нехорошего в своей стране, но, может быть, иногда лучше искать хорошее.
Хорошо. Денис 21 пишет, просто на самом деле Киселев с Соловьевым работают. Вот от того у людей такое мнение.
Это мне?
Да.
Ну, если в принципе, коротко. Я высоко очень оцениваю работу Дмитрия Киселева. Это мой хороший знакомый. Поэтому я передаю ему, безусловно, привет. И рад, что слушатели согласны с ним в оценке.
Господин Драндин, у людей просто промыли мозги.
Ну, мы видим, что последние несколько месяцев, особенно, ну, надо даже, можно сказать, уже полгода, по телевизору происходит что-то невероятное. Тот уровень лжи и пропаганды, который сейчас мы видим, это вот такого не было никогда. Вот, даже в Советском Союзе люди понимали, что им врут. Сейчас это делается более изощренно, делается очень профессионально. И, к сожалению,
люди поддерживают Путина, потому что их обманули.
А у людей нет другой информации. Ага. И им говорят из разных источников одно и то же, одну и ту же лживую информацию. И люди не знают, что думать. Они просто не представляют, что происходит в действительности.
Это программа «Баррикады», говорит Москва, 94.8. Начинаем голосование. 134-21-35. Вы на стороне Игоря Драндина? Нет. На стороне Павла Данилина, конечно, Данилин, Д.А. Все правильно. Данилин, 134-21-35. Драндин, 134-21-36. 134-21-37. Вы не готовы поддержать ни того, ни другого участников сегодняшней программы «Баррикады». Ну, а голосование уже идет. Ваши звонки тем временем продолжаются. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Прошу.
Меня, честно, покоребила фраза Павла Данилина, что у нас все хорошо в Узбекистане, Таджикистане и так далее с русскими. Вот. Мне хотелось бы его спросить, как он относится к резолюции Совета Безопасности от 2006 года, где все это указано, все притеснения, и которые Россия абсолютно не обратила внимания.
Хорошо.
Спасибо.
Прошу.
Я могу сказать, что когда были притеснения русских в Туркменистане в начале 2000-х годов, российский МИД сделал все для того, чтобы обеспечить им возможность получения российских паспортов. А что же касается ситуации в Узбекистане, да, там иногда происходит эскалация насилия. Но русских там практически уже не осталось, так же, как и в Таджикистане. Большинство уехало. Ну, давайте так. По правде, там, скажем, ровно то же самое в Туркменистане. Люди в основном оставались, потому что там бензин копейки стоит, жизнь копейки стоит. Кто хотел, тот по большому счету уехал. Это не та ситуация, как была в Белоруссии. Да? Это не та ситуация, которая сложилась на Украине, где люди всегда жили, это был их дом. Потому что в Азии в основном русские это два поколения максимум.
Хорошо, теперь по поводу лжи в средствах массовой информации. 71-й спрашивает господин Драндин, а где конкретно?
У нас...
Предметно укажите на ложь.
Я отвечу на этот вопрос. Если вы посмотрите, кому принадлежат, кто контролирует государственные СМИ, вы увидите, что они все подконтрольны либо государству, либо путинским группировкам. И как вы думаете, будут ли там говорить объективную информацию и критиковать действующую власть? Конечно, не будут. Там ей поют дифирамбы. Собственно говоря, эта информация не объективная. Нет,
дифирамбы и ложь,
ангажированная. Просто. И ангажированная. Поэтому сами делайте выводы, где информацию можно брать, а где ее лучше просто остерегаться.
Господин Данилин, почему государственные СМИ не критикуют государство?
Ну, вообще, это было бы странно, если бы они занимались постоянным критиканством. Они вообще не для этого созданы. Это не задача государственных СМИ. Государственные СМИ должны информировать граждан, с одной стороны, ну, а с другой стороны, вообще-то, воспитывать нормальный моральный климат в обществе.
Сейчас вы сможете сказать, господин Драндин, я просто... тут Георгий пишет невнятно номера, объявили, за кого голосовать. Павел Данилин, 134-21-35, Игорь Драндин, 134-21-36, 134-21-37. Ни Данилин, ни Драндин, они вас не убеждают, вы не готовы кого-то из них поддержать. Голосование продолжается, Игорь Драндин, прошу.
По поводу СМИ. Средства массовой информации должны быть независимы. Вот, на мой взгляд, государство вообще не должно иметь права тем или иным образом оказывать влияние на средства массовой информации и не должно владеть средствами массовой информации. Только в этом случае граждане будут получать объективную, честную точку зрения. В противном случае, ну, вы сами видите, какое качество наших СМИ и насколько той информации, которая оттуда исходит, можно верить.
Да, только что появилось сообщение, Соединенные Штаты Америки сегодня планируют распространить данные разведки об авиакатастрофе над Украиной. Только что РИА Новости сообщают об этом, только что об этом журналистам сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Более точных цифр он при этом не привел. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Я правильно попал на передачу?
Ну, вы уже в эфире, слушаем вас, как вас зовут?
Уже в эфире, Владимир.
Прошу.
Я хотел вопрос сейчас, спор о том, почему так поднялся рейтинг Путина. Он вполне очевиден и понятен. Потому что очень многие увидели, к чему может привести раскачивание государства. На примере Украины. Меня слышно?
Да.
Да, слышно, да? По поводу заявления, что наши СМИ исключительно врут. У меня друзья в Донецке. Я много смотрю в интернете то, что пишут украинские СМИ. И поэтому есть более объективная, так сказать, информация.
Я понял вас. Спасибо, господин Драндин.
То есть радиослушатель сказал, что есть более объективная информация, чем в наших СМИ, если я правильно понял. Но я с ним согласен. Конечно, есть более объективная информация. Ну, есть правда, а есть вранье, которое исходит с экранов телеэкрана.
Хорошо, тогда по-другому. Марина спрашивает вас. А в какой стране СМИ независимы? Может быть, к примеру, в Литве?
СМИ независимы в той стране, где им не владеет государство.
Хорошо. Господин Данилин, а есть такая страна, где СМИ независимы?
Знаете, я хотел сначала подшутить над Игорем, да, и сказать, что он слишком молодой и не помнит битвы за Связинвест, но потом я решил, что, ну, это было бы неправильно, потому что он вполне способен помнить эти битвы за Связинвест между СМИ Гусинского и Березовского, с одной стороны, Потанина, с другой стороны, и вот, честно говоря, мне вот такие частные СМИ не нужны. Лучше пускай государство их контролирует.
Так есть страна, в которой...
Не, ну вы понимаете, ведь крупный капитал, он напрямую... О чем мы говорим, если, например, во время иракского конфликта Соединенные Штаты Америки прямо давали указания военным экспертам, как им нужно комментировать события в Ираке?
Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Результаты голосования 56% нашей аудитории на стороне господина Данилина. Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». На его стороне 34% аудитории нашей радиостанции и 9% не готовы поддержать ни Павла Данилина, не Игоря Драндина. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.
Спасибо.